На газете, расстеленной поверх платформы, стоят термосы с кофе, бутылка спиртного, развернуты пакеты со снедью. Все трое усердно жуют, прихлебывая кофе из складных стаканчиков. Теперь уже совсем светло, но туман пока не рассеялся. Он такой же густой, как и раньше, только уже не молочно-белый, а зеленоватый. Но из всего окружающего мира видна по-прежнему только задняя стенка товарного вагона. «Вы для меня оба новички», — говорит Виктор. «Я вас в зоне не видел, ничего хорошего от вас не жду. Вы меня наняли, и я постараюсь, чтобы вы остались живы как можно дольше. А поэтому не извольте обижаться. В зоне церемониться некогда. Буду просто лупить, чем попадя, если что не так. Только, пожалуйста, не по левой руке», — говорит Антон. «А почему не по левой?» — удивился Виктор. «Она у меня сломана с детства, я ее берегу». «А», — Виктор усмехается, — «а я думал, ты левша, пишешь левой. Ладно, буду по голове. Как она у тебя с детства?»
«Уж очень вы с нами суровы, шеф», — говорит Антон и тянется к бутылке.
Но Виктор перехватывает бутылку, накрепко завинчивает пробку и сует бутылку в рюкзак. «Хватит», — говорит он.
«Э-хе-хе-хе», — произносит Антон и наливает себе еще кофе.
«Тихо как», — говорит профессор. Он задумчиво курит, откинувшись спиной на рычаг. «Здесь всегда тихо», — говорит Виктор. «До пулеметов далеко, километров 15, а в зоне шуметь некому».
«Неужели 15 километров?» — говорит профессор. «Я и представления не имел, что можно так далеко углубиться».
«Можно. Углублялись. Сейчас вот туман рассеется, увидишь, как они тут углублялись».
«Длинный скрипящий звук!» — доносится вдруг из тумана. Все, даже Виктор, вздрагивают.
«Что это?» — одними губами произносит побелевший Антон. Виктор молча мотает головой. Он все еще прислушивается, но вокруг снова стоит ватная тишина.
«А может быть, это все-таки правда, что здесь живут?» — говорит профессор.
«Кто?» — презрительно говорит Виктор.
«Не знаю, но есть легенда, будто какие-то люди остались в зоне».
«Болтовня это, а не легенда», — обрывает его Виктор. «Никого здесь нет и быть не может. Зона это, понятно? Зона!» На протяжении этого разговора Антон вертит головой, переводя взгляд с одного на другого. Он все еще бледен, но постепенно успокаивается.
«Я, конечно, понимаю, — говорит он, — что зона — это именно зона, а не лона, не два газона и не три, скажем, бизона, но на всякий случай я с собой кое-что прихватил». Он похлопывает себя по заднему карману.
«Что прихватил?» Виктор уставился на Антона неподвижным взглядом.
«Что ты там еще прихватил? Голова два уха!»
Антон продолжает многозначительно похлопывать себя по заду.
«Дай сюда», — говорит Виктор и протягивает руку.
— «Зачем?»
— «Дай сюда, — говорю».
Антон колеблется. Выражение многозначительного превосходства сходит с его лица. Он растерянно глядит на профессора.
— «В зоне стрелять не в кого, дурак, — говорит Виктор. — Давай свою пушку.
— Не дам, — решительно говорит Антон, но сейчас же добавляет тоном ниже.
— Мне нужно, понимаете, шеф?
— Понимаю, — говорит Виктор неожиданно мягко. — Только на самом деле ничего такого тебе там не понадобится. Если долбанет тебя по-настоящему, то ничего тебе уже не поможет. А если прикует тебя или, скажем, прижмет, то я тебя вытащу. Мертвого, да, брошу, но а живого вытащу. Это я тебе обещаю, зря денег не беру. Давай.